Музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В студии радио «Орфей» Михаил Казинник.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш разговор о симфоническом оркестре как об одном из высших достижений человеческой цивилизации. Мы говорили уже в предыдущих передачах и о Бахе, и о Вагнеровском оркестре, и о Скрябинском оркестре, и как образец, как основу для совершенства взяли Бетховенский оркестр. Последняя передача была о Гайдне, и сейчас я хочу снова вернуться к Бетховену. Ну, во-первых, потому что и считал, и считаю, и буду считать всю свою жизнь, что Бетховенский оркестр есть некая вершина. Вершина развития симфонического оркестра, вершина развития симфонизма, потому что после него, кто бы ни писал, кто бы ни оркестровал, так или иначе, все жили с оглядкой на великого Бетховена. Это и Шуберт, это и романтики, Шуман, безусловно, вне всякого сомнения, Феликс Мендельсон. Собственно, да, можно перечислять всех гениальных композиторов, и совершенно четко становится ясно, что даже Малер и Брукнер, два последних симфонизма грани 19 и 20 века, так или иначе опирались на Бетховенский оркестр. И сегодня в качестве примера для глубокого анализа я хочу взять вторую часть пятой симфонии Бетховена. В том, что пятая симфония Бетховена есть одна из абсолютных вершин европейского развития симфонической музыки, в этом, по-моему, не сомневается никто. И всем хорошо известная первая часть этой симфонии, лаконичная, необычайно острая, с невероятным уровнем оркестрового и мотивного мышления, со знаменитым «та-та-та-там», о котором Бетховен сказал: «Так судьба стучится в дверь», с феноменальной игрой в бисер, с гениальной шахматной партией, с потрясающей математичностью и точностью, дающей работу, показывающей колоссальную работу, чуть ли не формулу развития этого мотива. Практически любой великий математик, слушая музыку Бетховена, его пятую симфонию, и наблюдая в партитуре или в клавире, скорее всего, сделает вывод о том, что это величайшая математическая игра, игра, в которой эмоциональное и интеллектуальное невероятно достигли единства. Но сегодня я хочу вам показать пример именно оркестровки, симфонической оркестровки, как Бетховен пользуется инструментами во второй части пятой симфонии. Ну, прежде всего потому, что когда мы слышим вторую часть пятой симфонии с ее игрой между инструментами, с ее диалогами между струнными, деревянными духовыми и медными духовыми, мы прежде всего слышим, опять же, колоссальную задумку, эмоционально-математическую. Ну вот, значит, вторая часть написана как двойные вариации, то есть вариации на две темы. И форма ее просто совершенно этой части. Звучит первая тема, потом звучит вторая тема, потом звучит вариация на первую тему, затем вторая тема без изменений, вариация на первую тему номер три, вторая тема без изменений, следующая вариация на первую тему, вторая тема меняется, далее вдруг становится ясно, что и первая, и вторая тема из одного корня, они взаимопроникают, и это очень интересно, потому что если первая тема благородная, высочайшая, то вторая тема – это так называемый «золотой ход Валторн», мотив охотников, а затем мотив французской революции. Все это очень хорошо слышно в музыке. И если первая тема субъективна, то вторая как бы объективна, внеличностна, громадна, резка, жестко, бескомпромиссна. А варьирование первой темы показывает невиданное богатство человеческой мысли. Но сейчас я хочу попробовать сделать так. Мы слушаем фрагменты второй части, а я комментирую вам, или как описываю, как в романе, что же происходит. Итак, вторая часть начинается с одной из самых прекрасных, возвышенных и благородных тем. Ее открывают и исполняют виолончели. Это действительно потрясающая идея Бетховена – дать невероятной красоты и благородства тему виолончелям, которые открывают вторую часть, а затем показать безграничные симфонические, оркестровые, тембровые возможности этой темы. Итак, открывают виолончели, передают скрипкам, а затем деревянным духовым. Слушайте. Вы слышали, как скрипки подхватывают тему и перекликаются с деревом, с деревянными духовыми? И затем совершенно гениальный переход ко второй теме. Неожиданно весь оркестр после этой мягкости, после этой чуткости, после крадущихся звуков, вдруг неожиданно появляются аккорды, которые... Ну, для музыкантов это понятно, модулирует, резко модулирует музыку совершенно в другую, абсолютно другую, далекую тональность. Но есть такое удивительное понятие «двойная доминанта», «альтерированная двойная доминанта». Ее когда-то воспользовался и Моцарт в своем «Реквиеме в лакримозе», когда вернулся к образу смерти и умер. Ей воспользовался не раз Чайковский. Она очень часто звучит в шестой симфонии, симфонии переворотов, потрясений, жизни и смерти. И вот здесь у Бетховена совершенно гениальное использование этого аккорда. Его называют обычно ложным доминант-септаккордом, потому что слух воспринимает его как традиционный аккорд, и вдруг он уходит или разрешается в другую тональность. В результате видно, что это был ложный аккорд. И вот тогда происходит слом. Вот именно таким сломом действует Бетховен, когда происходит переход от первой темы ко второй. И вот после этого слома у труб звучит вторая тема. Потрясающий ход. Если первая тема, в ней трубы практически не были задействованы, главную роль играли виолончели, скрипки, то есть струнные, затем деревянные, духовые, и все было в перекличке между ними, то вторая тема, я уже говорил о сломе, да, это слом еще и в том, что звучат трубы и литавры. Эта тема жесткая, повторяю, совершенно грандиозный переход, а потом после этой жесткости тишина. Что же происходит дальше? Начинаются вариации на первую тему. То есть та же тема, которая вначале звучала у виолончелей, звучит у виолончелей еще раз, но теперь это узоры. Как бы обыгрывается архитектурно эта тема. Она ускоряется в два раза, ее движение. И вдруг происходит невиданное ощущение красоты, мягкости. Виолончели теперь не интонируют эту тему как мужественную и благородную, а интонируют ее как игру. Она расцветает красками, естественно, передается скрипкам, флейтам, кларнетам. Начинается игра на тему, то есть варьирование, фантастическая, повторяю, игра в бисер. Вот эта вот часть, ее можно слушать до бесконечности, на ней можно изучить все вершины музыкального мышления, не только Бетховена, но и всей европейской культуры. Затем, после того, как прозвучала вариация на первую тему, опять тем же приемом, неожиданным сломом, вновь звучит вторая тема. И вот что интересно, вторая тема звучит без изменений. Там, кстати, во второй теме, в конце, изменения только в одном. Вдалеке появляются эти три звука. Та-та-та-там-пам. Четыре звука. Та-та-та-там-там. Те четыре звука, которые считаются мотивом судьбы, проходящими через все части, но обычно музыковеды пишут, что во второй части этого нет. Есть. Еще как есть. И вот опять звучит после второй темы громкий золотой ход Валторн. Опять звучит новая тема, то есть вторая тема без изменений. Третья вариация. Вновь возвращается первая тема. Начинается невиданной красоты кружева, виолончели. Потом играют темы скрипки, тишина. Потом один кларнет, потом один фагот, потом две флейты. Становится совсем тихо, как затишье перед бурей. Оркестр почти уходит, смолкает. Звучит пастораль. Одна флейта, к ней прибавляется другая. Они обыгрывают начальный мотив. Парарам, тарарарарам. Да, как бы варьируя первую тему. Это еще одна вариация на первую тему. А вторая теперь вторгается без подготовки. Сразу трубы врываются в эту тонкую нежную вязь вариаций без предупреждения. После такого вторжения тишина. В тишине деревянные духовые играют первую тему очень мягко, с элементами героизма. Такая песня военных лет. У меня с детства было ощущение, что это военная песня. Во время похода люди устали, отдыхают и думают о чем-то очень нежном, добром, но в основе лежит все тот же мотив «пам-па-пам». И вдруг оркестр подхватывает эту тему, делает ее более героической опять, а затем фагот. И вот это вот чудо бетховенское. Это как бы формально следующая вариация на первую тему, но перед нами появляется фагот, ощущение Востока, змея, факир в челме. Ну вот такой странный у Бетховена кусочек, вдруг ему захотелось пошутить. Вот улыбнулся, был очень серьезным, раздумчивым, и вдруг пошутил. Это потрясающий эпизод. И вот, наконец, все заканчивается. После взлета, в котором обе темы показывают свое родство, свое единство, где вторая лишается своей воинственной силы и становится одной из вариаций первой темы. Вот в этом великое чудо второй части Бетховена. То есть я хочу повторить эту схему. Первая тема у виолончелей. Потом вторая тема у труб. Затем возвращается первая тема. Вариации на нее, узоры, красота невиданная. Тоже начинается у виолончели. Потом вторая тема без изменений. Потом третий раз звучит первая тема. Звучит совсем как кружево, растворяясь в воздухе. Затем вторгается вторая тема. Вдруг становится ясно, что вторая и первая темы выходцы из одного корня. Только это очень разное состояние. Как бы этос и аффект. Вообще, нужно сказать, что передать словами музыку – это очень неблагодарное дело. Но мне хотелось бы, чтобы вы много раз послушали мой текст и послушали бы музыку, и тогда очень важно увидеть, какое феноменальное драматургическое развитие в этой музыке – вариация на две темы. И вот эти две темы, они начинаются как противостояние, а затем проникают друг в друга, а затем шутят, а затем становятся лирическими, то есть нет вражды, а есть невиданная человеческая философская мудрость, глубина. Мне иногда кажется, что если бы много-много людей на Земле внимательно-внимательно послушали вторую часть пятой симфонии Бетховена, то изменения на нашей планете, изменения во взаимоотношении между людьми, между странами, между родными, близкими, незнакомыми, произошли бы очень сильные, потому что после этой музыки невозможно быть грубым, невозможно быть резким, потому что в ней есть и благородство, и глубина, и колоссальнейшее невиданное чувство юмора. Вот когда после всех серьезных изменений, после всех серьезных вариаций, вдруг Бетховен, улыбнувшись на прощание, дает нам тему Востока. Вот еще раз повторяю, это чалма, факир, змея. И трудно было поверить, что в этой теме заключена эта шутка, этот юмор. И еще одно. Вся часть, несмотря на вариации, несмотря на наличие двух тем, которые противостоят друг другу, выстроена из единого материала. Если написать учебник философии по второй части Пятой симфонии Бетховена, то это было бы, наконец, самое логичное, самое глубоко обоснованное, самое математическое, самое серьезное философское творение на Земле. Потому что музыка, и в частности музыка Бетховена, и в частности эта часть, вторая часть Пятой симфонии Бетховена, есть не что иное, как глубочайшая, сконденсированная, сконцентрированная человеческая мудрость, которая, к счастью или к несчастью, не пользуется вербальностью, не пользуется словами. Если бы можно было облечь это в слова, то, повторяю, это был бы величайший на Земле учебник мудрости, учебник глубины, книга, отвечающая на самые главные вопросы, которые человечество не устает постоянно ставить и пытаться ответить на них. Итак, внимание, чудо из чудес. Бетховенский оркестр. Совершенно грандиозная диалектическая игра между струнными, между деревянными духовыми, медными духовыми. Колоссальная, совершенно невероятная вселенская глубина и пластика. Слушайте.
Музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.